Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Накопаемся.
Закрыть на въезд и выезд. Китайские власти ограничили доступ в город Ухань. Теперь его нельзя покинуть общественным транспортом, а въезд туда ограничен. Власти рекомендуют жителям многомиллионного города не покидать его, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Алексей Красильников и Кирилл Бакей в студии. Кирилл, привет. Что нового?
Но что нового? В среду региональное государственное телевидение Китая сообщило со ссылкой на местные власти, что к полудню среды от этого вируса в провинции Хубэй, где, собственно, находится город Ухань, умерло уже 17 человек. И также в среду китайские власти решили временно остановить работу общественного транспорта в Ухане, дабы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Автобусы, метро, паромы и транспорт, который занимается перевозками пассажиров на дальние расстояния, прекратили свою работу в 10 утра по местному времени. Для жителей также закрыты аэропорты и железнодорожные станции. На самом деле сложно представить, потому что мы Китай, как правило, представляем, да, по крупным городам: Шанхай, Пекин, что-то еще. Ухань тоже очень крупный город, во-первых, многомиллионный, во-вторых, с важной транспортной и логистическими связями по всему миру. Но как минимум, потому что оттуда летают и туда летают прямые авиарейсы до Лондона, Парижа, Дубая и многие другие города, что, в общем-то, упрощает вирусу жизнь, но сейчас не об этом. А источником вируса, как считают власти, стал уханьский рынок, где продавались морепродукты, змеи, птицы, кролики и другие разнообразные животные. И запрет на продажу живой птицы и скота уже введен, а в крупнейших транспортных узлах города усиленно работает система вентиляции. Ну, на данный момент в самом Китае подтверждены более 570 случаев заражения вирусом, и распространяется он уже на другие китайские провинции и проник на территорию США, Таиланда и Южной Кореи. Вроде бы даже в России одного человека в Санкт-Петербурге госпитализировали и
поместили...
Да,
с подозрением?
Не-не-не, пока с подозрением. Возможно, что-то уже обновилось. На самом деле, тут даже сложно сказать, сколько конкретно по миру людей находится под подозрением или уже с вирусом, потому что данная разница...
А потому что симптоматика, я так посмотрел, но она далеко не принципиально так отличается от какого-нибудь сильного ОРВИ, например.
Совершенно верно. И из-за этого довольно сложно определить, что это за вирус, поэтому нужно, к сожалению, только ждать и проводить разнообразные анализы. Ну, а что известно об этом вирусе? Известно, что мы имеем дело с новым типом коронавируса, который так, собственно, называется. Новый коронавирус 2019 года. Это если вы встречали аббревиатуру 2019-NCOV, то, собственно, New Coronavirus 2019. А вообще вирусное царство очень такая штука разнообразная, и вирусов больше, чем растений и животных. И сейчас, насколько я понимаю, у вирусологов вообще целая революция, потому что открывается огромное множество разнообразных вирусов, и даже предыдущая их классификация уже не очень хорошо подходит. И если раньше их делили на коронавирусы, ротавирусы, обычные вирусы и так далее, то сейчас все-таки идут к тому, чтобы систему просто чиселками называть, потому что вирусов и их собратьев огромное множество. Ну, условно, очень условно, не кидайте в меня, вирусологи, пожалуйста, ничем тупым и тяжелым, а вирусы делятся на две группы в зависимости от того, на чем они хранят свою наследственную информацию, то есть на ДНК-вирусы и РНК-вирусы. Но так или иначе, у всех из них задача одна и та же — внедриться в клетку, ввести туда свой генетический материал и заставить ее производить новые вирусы. Но вот как раз самыми умными, да, то есть самыми обладающими большим геномом как раз считаются коронавирусы, поскольку они как раз содержат свою информацию генетическую, наследственную, в РНК несут. Поэтому вот чем, собственно, он и опасен. Сейчас новый коронавирус активно изучают в лабораториях, и сравнение его генома с уже известными показывает, что это очень близкий родственник SARS, тяжелый острый респираторный синдром, то есть атипичной пневмонии. Да, если помните, 2002-2003 год. Тогда...
Примерно оттуда же,
да.
Азиатско-Тихоокеанский регион.
Да, тогда больше 700 человек умерли, и смертность там исчислялась порядка 9% от заболевших. Но главный способ борьбы с коронавирусом пока еще не вакцинация, а именно медико-санитарное мероприятие, то бишь карантин.
Закрыть вход и выход. Да.
Да. поскольку в основном он передается от животных к человеку и пока еще не слишком приспособлен для передачи от человека к человеку. То есть он передается, но не... Ну, допустим...
Человек-носитель, если... но не распространитель,
да,
правильно?
Да. Нет, человек в том числе распространитель, просто не такой, как, например, если, допустим, в автобус зайдет человек с корью, с вирусом кори или гриппа, то заболеет весь автобус. А дальше уже в зависимости от вашей иммунной системы, либо вам повезло, либо вам не повезло. А в случае с коронавирусом работает все несколько сложнее, и распространяется он не так быстро. Но, тем не менее, он распространяется. А здесь тоже надо дать оговорку, потому что ученые пока слабо понимают. Сначала говорили, что вообще не передается, а потом оказывается, ох, как даже передается. По поводу вакцины, что касается России, заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин сказал, что полный цикл создания вакцины займет минимум полгода, а разработка самого препарата до 3 месяцев, то есть где-то около года. Вот. Это делается на всякий случай, если вирус попадет на территорию России и будет представлять угрозу, тогда российская медицина уже будет готова к эпидемии. И тоже надо дать пояснение, что пока Всемирная организация здравоохранения еще не объявила новый коронавирус 2019 года, прямо эпидемии, пока еще размышляют над этим.
А вот в этом плане не поздновато ли будет? Вот и сейчас карантинные меры, не поздновато ли они вводятся? Ну, потому что действительно прецеденты происходят, и далеко не первый раз, когда вот эти всякие птичьи и прочие другие гриппы, и вот один вот этот SARS, ты вспомнил,
С птичьим гриппом все было намного серьезнее, и распространяемость его была намного серьезнее, и тогда, собственно, Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию.
Так, а может быть, здесь уже какие-то принципиально вот именно оградительные меры можно было бы уже проработать?
Пока,
или
насколько...
вот сидишь и ждешь только вот пока?
Пока, во-первых, карантин, вакцины занимаются, но это дело не быстрое, и даже некоторые говорят, что очень даже не быстрое, но посмотрим пока. Я не вакцинолог, я не знаю, как это разрабатывается, только теоретически. На практике-то все сложнее. Вот. Пока, насколько я понимаю, еще не настолько все ужасно, но уже к тому близится. То есть количество заболевших и смертность среди тех, кто заболел. Пока, что известно, большую угрозу представляется именно для пожилых заболевших. То есть большая часть тех людей, которые, к сожалению, скончались, это люди в возрасте где-то от 70 до плюс лет.
В нашей беседе подключается доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Владислав Евгеньевич, а вы как оцениваете? Расскажите нам, как вирусолог. Кому верить, кому не верить?
Да, пока мало данных, но те, что показывают, вирус немножечко слабее, на мой взгляд, чем предыдущий SARS, который был в провинции Гуандун, если помните, там довольно много было погибших. Здесь он медленнее распространяется и действительно выбирает вот людей, как говорят, с компрометированным иммунитетом для гибели. Но, тем не менее, надо вот количество выделенного на вирус умножить, я думаю, на 100. Такое количество уже по миру зараженных. И инкубационный период, вот первые данные показывают, ну, примерно там от 4 до 2 недель. То есть сейчас, конечно, это интересно, если нет кашля, способны ли они вот заразить. Но когда появляется кашель, там это уже, конечно, большая степень вероятности заражения окружающих. Но все готовы, это изолируют людей с температурой в аэропортах, на вокзалах.
Владислав Евгеньевич, а вот я у коллеги спрашивал такой вопрос, задал такой вопрос, наверное, и вам тоже стоит спросить. А не поздновато опомнились? Может быть, если есть такие подозрения?
Нет.
Вот еще эпидемии нет, но подозрения есть. Может быть, раньше стоило эти оградительные меры делать? На въезд, на выезд?
Да нет, в этот раз Китай вообще сработал великолепно. У них только что вообще чума была, 3 случая это легочной чумы. Поэтому вся система, как говорят, на низком даже, на старте. Поэтому они моментально рынок этот закрыли, продезинфицировали. Вот сейчас даже показывают улицу, в чем, собственно, нет смысла вот улицы обрабатывать. Это чисто психологический эффект. Но, тем не менее, они очень вовремя, своевременно все сработали. Правда. И очень эффективно. Я думаю, этим они сильно затормозили вот развитие эпидемии, скажем, уже, да, потому что на нескольких континентах.
Владислав Евгеньевич, этот, да. Я насколько понимаю, ну, опять же, поправьте меня как профессионал.
Да не стесняйтесь.
Коронавирусы могут менять вот эту свою симптоматику. То есть, допустим, сейчас этот бьет на легкие, но он может бить и на какие-то другие органы. Или это не так?
А в результате мутации.
Да.
То есть, да, он адаптирован каким-то одним органом. Вообще, это вирусы животных. Ветеринары знают очень хорошо, это давно, так сказать, пневмонии у свиней по кишечнику, мелких поросят, там у кошек неприятности большие, смертельные, и так далее, и так далее. То есть много. Ведь первые вирусы были, вот царство, вот он выражен от фермера, он там какую-то дикую кошку ловил. И здесь в данном вот случае мерз, который ближневосточный, тот от верблюда, да, перешел к человеку. Здесь, то есть в результате мутации происходит адаптация определенная. И вирус это приобретает новые возможности.
А в плане разработки вакцины это как-то осложняет или упрощает, или вообще
это
никак
осложняет,
не влияет?
Конечно.
Есть какие-то методики общие? То есть, условно говоря, появляется вот такая новая мутация, новый вирус, потенциально новая эпидемия. Вот, грубо говоря, вот обывателю, ведь непонятно, новая болезнь, против нее нет лечения. Значит, обыватель как воспринимает?
Все, я сижу дома, никуда не хожу.
Летальный исход, потому что альтернатива. В медицине как же происходит? Здесь какие-то есть уже заготовки, что ли, я не знаю?
Ну, конечно, начиная от Пастера, а уже в этом веке, с конца до 20-21 века, появилось 30-40 новых болезней, так сказать, да, там, включая болезни вот, легионеров, там, ВИЧ, СПИД и так далее, и так далее. То есть это обычная эволюция в природе, эти люди готовы, система подготовки очень здорово отрепетирована на гриппе, очень здорово отрепетирована вот на гриппе, потому что там он каждый год надо готовить новую вакцину практически. Ну и готовят. То есть на это надо где-то год.
Угу. Ну вот, собственно, глава Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин так и сказал. А скажите, пожалуйста,
вы... Великая организация, да.
Да, да, что там полгода, значит, будет создаваться вакцина, потом еще 3 месяца будет разрабатываться препарат. А скажите, пожалуйста, Владислав Евгеньевич, на ваш взгляд, вот этот коронавирус китайский, он для России насколько угрожающий? Или пока сложно это сказать?
Ну, как для всех, потому что с Китаем контакты тесные. Но у нас очень большой опыт, противочумная вот система с 1918 года, потому что у нас много очень природных очагов разных опасных от инфекций. На Дальнем на Востоке это Иркутский противочумный, это институт с такой исторической базой, так сказать, и так далее. Там все хорошо. Я думаю, что вся система от Роспотребнадзора, в которую входит противочумная система, она уже на страже, ну, что, собственно, и показывает телевидение, там и тепловизоры, и изолированные помещения, и одежда, и даже лечение, да, собственно, можно ведь лечение тоже уже по аналогии с тем же SARS, где там показано, что некоторые препараты, уже имеющиеся на рынке, они бывают эффективны. Их нужно использовать.
А мы как-то сами себя защитить можем? Что вообще полезно, а что точно бесполезно?
Кроме того, чтобы удержаться от поезда, как это рекомендуется.
Китайское на мясо, морепродукты мыть под краном и варить хорошо. Ну вот то, что будем считать, что это рыба и мясо. Вот сырое рыба и мясо тщательно обрабатывать, мыть овощи, фрукты и так далее.
То есть руки мыть, я не знаю, там маски какие-то носить?
Ну, маски носить и есть. Если поехали вдруг в Китай на Новый год, то, да, стоит маску. Но я бы не советовал.
Владислав Евгеньевич, спасибо вам огромное за комментарий. Пожалуйста. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, прокомментировал появление нового коронавируса. Снова Азиатско-Тихоокеанский регион подготовил вызов и для медиков, и для, в принципе, наверное, человека. Вот к нашей беседе присоединяется руководитель агентства профессиональных гидов «Чайный эксперт» Дарья Сенчугова. Дарья, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Дарья, как там вообще дела обстоят? Что видно на улицах? Как люди реагируют?
Смотрите, сейчас в Китае очень ожесточенная обстановка. Почему? Потому что все больше людей в масках, и во многие места людей без масок даже не пускают. Вот. И как вы знаете, что в Китае же царит коммунизм, и многие данные китайское правительство, оно скрывает. То есть уже на самом деле намного больше людей погибло и заражено этой инфекцией. Но официальных данных, сколько сейчас человек, это все фильтруется правительством для того, чтобы люди не боялись ехать, ну и, сами понимаете, не останавливало бизнес с Китаем. Поэтому есть также данные, что этот вирус вообще уже был очень давно, но только сейчас как бы это стало все обнародовано. Почему? Потому что раньше это, ну, если вы начнете здесь что-то говорить, то есть все здесь фильтруется, прослушивается, как вы знаете, заблокирован WhatsApp, Skype. Все, только китайские источники, это WeChat, люди, по которым общаются, но это все контролируется китайским правительством, опять же.
Угу. Дарья, а вот если вы сейчас зайдете в аптеку, вы вот эту вот маску совершенно спокойно сможете приобрести, или вы, там какой-то дефицит, недостаток их?
Не нет, спокойно можно приобрести, но сейчас много даже на улицах, просто идешь по улице, люди как частники продают эти маски, вот, и в связи с этим многие даже отклонились, и сейчас, сегодня у нас китайский Новый год, и многие отменили даже свои поездки к себе на родину.
Дарья, а вообще настроение какое? Есть какое-то, не знаю, опасение, ну не паника, но хотя бы какие-то основы? Или все спокойно, народ, увы, к таким вещам привыкший? Народ, естественно, в этом, в общем смысле слова.
Если честно, люди здесь привыкшие, поэтому в масках всегда ходят из-за загрязнения окружающей среды. Вот, поэтому особо такого какого-то панического настроения нет. Единственное, все больше и больше людей стало на улице ходить в масках.
А вот по настроениям, по общему тону, может быть, по благосфере, я уж не знаю, в какой мере это присутствует, по новостным сайтам, вот именно в плане, как это сказать, не той информации, которая проводится официально, а той информации, которая распространяется людьми, вот, между собой.
Между собой, ну да, люди немного встревожены, особенно вот иностранцы, все, кто живет в Китае, стали задуматься о том, чтобы вернуться к себе на родину по той причине, что действительно становится все сложнее и сложнее здесь жить по разным причинам, не только из-за загрязнения окружающей среды, но и вот видите сейчас еще этот вирус. И в чем самая главная проблема, что вы действительно не можете найти нигде реальные данные, везде, ну, все фильтруется, сколько людей действительно погибло, сколько людей заражено, это нельзя проконтролировать и понять, насколько велика эта проблема сейчас.
Дарья, спасибо вам огромное. Дарья Синчугова, руководитель агентства профессиональных гидов «Чайный эксперт», рассказывала о том, что происходит непосредственно в Китае, как это воспринимается на улицах, как это воспринимается жителями страны и гостями. Мы же прервемся на минутку с небольшим.
Не прошло и недели после послания президента и отставки правительства, как издательства начали распродавать старую версию Конституции Российской Федерации со скидкой. А Дмитрий Медведев и вовсе отписался от аккаунта правительства России в Инстаграме. В Новосибирске сотрудник ДПС со словами «могу себе позволить» залил служебный автомобиль виски вместо омывайки. Правда, был за это уволен.
Страна лимония, страна без забот. Страну лимонию ведет подземный ход. Найти попробуй сам, не буду я тебя учить.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подарил президенту Белоруссии космическую перчатку, побывавшую на орбите. Почему перчатка только одна и кому она принадлежала, не сообщается.
Они, если честно, не пара, не пара, не пара.
Докопаемся.
Но мы продолжаем подробнее рассматривать ситуацию с очередной угрозой из Азиатско-Тихоокеанского региона. Угроза коронавируса, очередная эпидемия, возможно, оттуда наступает. К нашей беседе подключается заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН, профессор Сколковского технологического института Георгий Базыкин. Георгий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А Георгий Александрович, на ваш взгляд, насколько вообще сколько времени потребуется для создания вакцины, потому что все говорят по-разному. И насколько я понимаю, с тест-системами тоже как-то все не очень просто.
Надо понимать, что создание вакцины — это сложный многостадийный главный процесс. Само по себе физическое создание вакцины может произойти, потребовать не так много времени, оно требует знания самого генома вируса, желательно менее физически хорошо бы иметь сам вирус, но сейчас последовательность генетическая этого вируса уже известна, она уже имеется в открытом доступе. В этот раз китайские коллеги сработали как-то очень оперативно, и действительно она была получена очень быстро. Это очень здорово. Это отличает эту эпидемию от эпидемии атипичной, SARS в 2002-2003 году, когда эта стадия потребовала нескольких месяцев. А дальше можно пытаться создать вакцину. Здесь есть много подводных камней. Наверное, самый простой путь – это создавать инактивированную вакцину. Это может занять какие-то не очень большие месяцы при благоприятном развитии событий. Но проблема заключается в том, что после этого вам нужно проверять эффективность этой вакцины и ее безопасность. Это делается в клинических испытаниях. Клинические испытания сами по себе могут занять очень долго – могут занять много месяцев. И в ситуации с SARS, собственно, этот процесс не был доведен до конца к тому моменту, когда вспышка уже сошла на нет. И с одной стороны, ну, как бы вакцина эта не была использована в той эпидемии, с другой стороны, это означает, что сейчас уже есть некоторые заделы.
Я же, насколько понимаю, Георгий Александрович, простите, что вас перебиваю, что SARS и вот этот коронавирус, они родственники в каком-то смысле?
Да, это достаточно близкие вирусы, и то, и другое. На самом деле, SARS тоже является коронавирусом, они оба относятся к группе коронавирусов, так же, как вот MERS, которая была в начале 10-х годов. И тот вирус, который вот сейчас, так называемый новый коронавирус, он, по-видимому, очень близок к SARS, по крайней мере, когда мы смотрим на его генетические последовательности, того отличают от SARS всего, ну, в общем, очень небольшое число мутаций.
Угу. А по поводу еще все-таки профилактики хотел вас спросить. То есть я как понимаю, вопрос стоит так. То есть либо мы делаем, грубо говоря, прививку, да, чтобы люди другие не заболели, и мы делаем лекарство, которое помогает уже заболевшим, или как?
Да, вакцина это не единственное, что вообще есть у человечества в данной ситуации, и может быть не самое эффективное. Вот в ситуации с Эболой, например, вакцина оказалась менее эффективной, чем использование другого, ну, как бы такого типа лекарственных средств, которые называются моноклональные антитела, может быть, будут более эффективные противовирусные препараты. К сожалению, здесь сейчас просто очень мало информации. Это все можно и нужно исследовать, но это все требует времени. И в прошлые такие вспышки, когда вспышка затихала, приоритеты менялись, и многие из этих исследований не доводились до такого окончательного завершения. Так что все очень сильно зависит от того, как будет дальше развиваться вот эта вспышка.
Ну, то есть, судя по всему, и вот по тому, что вы говорите, Георгий Александрович, то, скорее всего, будет как и с SARS, то есть пока уже все будет готово, вполне возможно, что этот коронавирус просто сойдет на нет.
Здесь мы можем только гадать, потому что с SARS, в общем, человечество достаточно легко отделалось, там действительно было много сотен погибших, но благодаря достаточно эффективным мерам, которые тогда были приняты, эту вспышку удалось локализовать. Сейчас ситуация в каком-то смысле выглядит более опасной, потому что вспышка возникла в огромном многомиллионном городе, и кроме того, на это накладываются вот эти опасности, связанные с большим передвижением, связанного с китайскими каникулами, которые сейчас, с тем, что люди едут домой встречаться с родственниками и друзьями, и очень много людей перемещается как по Китаю, так и за границу. Так что сейчас эпидемиологическая ситуация выглядит, в общем, достаточно опасной.
Угу. Георгий Александрович, а вот если немножечко к способам, к путям разрешения ситуации перейти, насколько международное сотрудничество здесь уместно, возможно, насколько здесь участвуют представители других стран, насколько здесь есть, ну как сказать, гарантии, что никакого дальнейшего распространения заражения не произойдет, распространения вируса?
Ну, что касается эпидемиологической ситуации, вы знаете, что существуют централизованные рекомендации ВОЗ, потому как она может либо объявлять международную чрезвычайную ситуацию, либо может не объявлять ее сейчас, насколько я понимаю, они еще не пришли к решению, и значит, они вот сейчас еще и вчера и сегодня по этому поводу совещаются. Так что, конечно, такие самые главные большие рекомендации здесь делаются централизованно. Создание, если речь идет об использовании каких-то, о разработке каких-то лекарственных средств и вакцин, конечно, международное сотрудничество здесь уместно, но вот опять можно вернуться к примеру с Эболой. Там, значит, эффективные моноклональные антитела, которые были созданы в сотрудничестве между американской лабораторией и, значит, центром в Конго, который, собственно, производил эти самые клинические испытания, что было очень сложно, потому что там это происходило в зоне вооруженного конфликта. Конечно, я думаю, что международное сотрудничество здесь более чем уместно.
То есть пока карантин?
То, что будет рекомендовать ВОЗ. Я думаю, что карантин сейчас облегчит эпидемиологическую ситуацию, скажем так. Будет ли он 100% эффективным, мы не знаем, потому что мы знаем, что уже есть случаи, много случаев снаружи Ухане, несколько случаев снаружи Китая. Дополнительная сложность связана с тем, что у этого вируса довольно большой инкубационный период, поэтому если вы меряете даже температуру тепловизорами у приезжающих в аэропорту, вы можете пропустить людей, которые привозят этот вирус с собой, потому что у них еще нет никаких симптомов. Инкубационный период составляет несколько дней.
Юрий Александрович, спасибо вам огромное за комментарии. Георгий Базыкин поделился своими мнениями относительно того, что происходит в Китае, что может потенциально переброситься на весь мир, снова боимся, новой эпидемии. Алексей Красильников и Кирилл Бакей в студии. Кирилл, благодарю.
Спасибо.
Копаемся.